Глава вторая. Всю следующую неделю Паутов крутился, как белка в колесе. Он нашел помещение, поставил там компьютер и посадил найденную через биржу труда девочку, обычную операционистку. Можно было в сущности и без компьютера на первых порах обойтись. Да и самому вместо девочки посидеть бы не грех, деньги сэкономить, но директор фирмы и вдруг сам сидит, деньги принимает. Фи, не солидно. Нахуй нужна, в общем, такая экономия? Сэкономишь тут. На грош пятаков. Нельзя с самого начала такие элементарные ошибки совершать. Нельзя. Жалко, конечно, денег, что и говорить жалко, но что поделаешь, положение, как говорится, обязывает. Облиш. Назвался груздем. Пришлось, короче, тратиться. Денег, между тем, после всех этих трат осталось совсем немного. Сгулькин хрен. Да вообще, можно сказать, почти ничего не осталось на месяц работы. Ну, полтора от силы. Зарплаты, аренды, а потом дальше-то что? Паутов фактически играл ва-банк. То, что он угрохал на всю эту свою безумную затею, на реализацию этой своей сумасшедшей схемы, в которую абсолютно никто не верил, и все только весело и от души ржали, когда они слышали, не только все свои деньги, но еще и в долги по уши залез. Это само собой. Регистрации, консультации, хренации, смазки, подмазки всякие бесконечные. Ну, короче, чего тут объяснять, и так все ясно. Но это было еще полбеды. Само по себе все это Паутова весьма мало волновало. Чисто бытовая сторона вопроса. Что он в случае неудачи вообще без гроша за душой останется, да еще и с кучей долгов в придачу? А, плевать, разберемся. Будет день, будет пища. Выкручусь как-нибудь, проживу. Мне мало надо. Гораздо больше его беспокоила мысль о том, что из-за этих дурацких копеечных проблем, из-за острого и отчаянного недостатка денежных средств, может пострадать сама идея. Все может рухнуть, даже и не начавшись. Из-за этой проклятой бедности. Во-первых, неизвестно, сколько времени на раскрутку надо, сколько будет длиться, образно говоря, инкубационный период, пока процесс не пойдет, наконец, уже всерьез, по-настоящему, полным ходом. Может, первые месяца 2-3 все вообще только присматриваться будут, да принюхиваться, жалом водить, а покупать лишь потом начнут. Блять, 2-3, а у него денег всего на месяц. Это во-первых. А во-вторых, Паутов полностью отдавал себе отчет в том, что на начальной стадии необходимо наличие хоть каких-то свободных ресурсов, резервов. Ну, купил человек, решил попробовать. Через неделю-две принес сдавать. А из чего ему платить, если за все это время он был, по сути, чуть ли не единственным покупателем? Естественно, из своих. А где они, эти свои? Где, я вас спрашиваю? Нету ти. Так какой же ты, блядь, тогда атаман, коли у тебя нема золотого запасу? Да. Золотого запасу-то бы сейчас действительно не помешало. Паутов живо напоминал себе сейчас того джек-лондонского боксера, которому не хватило для победы всего лишь одного куска мяса. Одного единственного. Ему надо было съесть его накануне перед боем, и тогда бы он наверняка выиграл. Но денег не было. Денег. И в результате рухнуло все. «Как глупо устроен мир», – подумал Паутов. Или, может, наоборот, мудро, хитро, в общем. Нельзя никому передать свое знание будущего, свою уверенность в том, что все будет именно так, а не иначе. Ты знаешь это, но тебе никто не верит. Проклятие Кассандры срабатывает. Кинула тогда Аполлона, дура баба. Ама, отдувайся. Ведь тот кусок мяса стоил многого. Ох, как многого. Сотни таких кусков, тысячи можно было купить его тому несчастному боксеру и потом смело на него ставить бабки. Любую сумму. Но никто, кроме самого боксера, этого, увы, не знал. Никто в него не верил. И в результате в целом мире так и не нашлось того человека, который бы это сделал. И разделил бы с ним потом, естественно, плод его победы. Никто так и не решился рискнуть даже одним долларом, чтобы практически гарантированно выиграть потом на этот доллар 1000. В итоге проиграли все. Точнее, не выиграл никто. Деньги валялись под ногами, но их так никто и не поднял. К счастью, Паутову повезло по-крупному. Его опасения и страхи не оправдались. Вскоре он уже не вспоминал про них. Инкубационный период оказался, на удивление, короток. Дела серьезно пошли в гору практически сразу. Уже через неделю после открытия в офисе к Паутову стояли очереди, толпы. Сначала, правда, не очень большие, жиденькие, но с каждым днем буквально все густевшие и густевшие. Подписи шли на ура. Паутов еле успевал подписываться. Очень помогла и его рекламная идейка, которая оказалась на практике чрезвычайно эффективной. Паутов заготовил вручную несколько тысяч своих подписей и сам лично разбросал их в почтовые ящики вместе с краткой аннотацией, своего рода самодельным рекламным буклетом «Что и как». Можете, мол, в любой момент продать по такому-то адресу, по более высокой цене. Вот, кстати, и таблица предполагаемых цен на ближайшие 2 недели планируемых. Приходите и убедитесь во всем сами. Все правда, платим всем. А эта подпись – подарок вам от нашей фирмы «Презентикс». Успехов! Играйте и выигрывайте. Богатейте вместе с нами. Это был с его стороны очень смелый шаг, крайне рискованный. А если все действительно сдавать прибегут, а покупать никто ничего не будет? Денег-то нет. Впрочем, терять Паутову было уже нечего. И как оказалось, это было даже и к лучшему. Так-то он, может быть, и не решился бы никогда на такие отчаянные, дерзкие и радикальные меры. Жался бы себе, да скопидомничал, кряхтя да экономя каждую копейку. Все прикидывал бы, рассчитывал да анализировал. И в результате вся идея могла легко захереть, заглохнуть на корню и зайти измором. А так? Либо пан, либо пропал. Чего там? Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Первое, конечно, лучше, предпочтительнее. Но в конце-то концов, надо уметь рисковать. Ставить все на карту. Чтобы выиграть, надо сначала сделать ставку. Играем. Пошло все на красное. Ва-банк. Получив первые деньги, Паутов вовсе не брался их тратить и транжирить, кутить, прожигать жизнь, заводить себе любовниц, покупать дачи, машины и прочее. Он даже костюма себе нового не купил. Так и ходил, как раньше, в тренировочном. Не то, чтобы он кроил и экономил на себе или жадничал. Просто все это ему было совершенно безразлично и неинтересно. Его интересовало только дело. К тому же денег все равно катастрофически не хватало. Нужны были новые офисы, новые сотрудники, новая техника. А все это деньги, деньги, деньги. А реклама одна чего стоит. На радио, в газетах, на телевидении, везде. На рекламу Паутов средств не жалел. Реклама – двигатель торговли, а значит и успеха. Это он помнил твердо, а потому… Вообще, насколько скуп и прижимист Паутов был по отношению к себе самому, насколько неохотно расходовал он средства на собственные нужды, настолько щедро тратил он их на дело. Швырял, кидал, не жалея и не считая. Быстрее, быстрее, еще быстрее, вперед, денег никогда не должно хватать. Свободные деньги – это уже начало конца. Ведь как бы хорошо ни шли у тебя дела, как бы ты ни разросся, хоть до самых небес, но ты ведь всегда развиваешься и прогрессируешь, всегда стремишься построить что-то большее. А значит, имеющихся средств хватать не должно в принципе. Никогда. Независимо от их количества. Появление свободных, лишних денег – это первые признаки начинающего застоя, упадка, загнивания. Первые хлопья пены на пока еще чистой и незамутненной поверхности. Значит, что-то уже не так. Начинаются сбои и пробуксовки. Система остановилась в росте. Что-то застопорилось. Впрочем, до этого Паутову было еще далеко. Очень далеко. Как до Луны. Пока он крутился целыми днями, как проклятый, не имея ни минуты отдыха, ни секунды покоя. Бесконечные встречи, переговоры, обсуждения, подписание всякого рода бесчисленных бумаг и договоров. В общем, жизнь кипела и бурлила. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Вперед, вперед, вперед. Тормозить, останавливаться ни в коем случае нельзя. Тормоза придумали трусы. Остановка – смерть. Только вперед. Надо использовать предоставленную властями фору по максимуму, на всю катушку. Подготовиться к грядущим боям. Через какую-то пару-тройку месяцев число вкладчиков Паутова людей, вложивших деньги в его подписи, исчислялись уже миллионами. Пункты покупки-продаж были открыты повсюду. Практически повсеместно, по всей стране. Буквально в каждом городе. И каждый день открывались новые, и везде стояли толпы. Толпы, 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 сотни, тысячи людей. Подписей катастрофически не хватало. Их печатали все госзнаковские заводы страны. И все равно нужды Паутова они могли удовлетворить лишь от силы процентов на 20. Остальные заказы приходилось размещать за границей. В Германии, в Южной Африке, везде, где только находились заводы по печатанию валюты и ценных бумаг. Ибо подписи Паутова давно уже перестали быть всего лишь обычным росчерком пера на белой бумаге. Теперь это действительно были подлинные произведения искусства. Правда, всего лишь полиграфического. Лучшая бумага, водяные знаки, голограммы, разные хитрые степени защиты, вшитые металлические полоски. Внешне, фактически, это была самая настоящая валюта. Защищенность, во всяком случае, у бумаг Паутова была ничуть не хуже, а по сути даже и лучше. Да чего там по сути? Лучше. Паутов денег не жалел. Имидж. Фантики должны быть красивыми. Все эти игрушки, финтифлюшки, голограммочки, полосочки – дело важное. Очень важное. Это вам никакие не шутки. Такую бумажку и в руках подержать приятно. А уж тем более купить. Так что халява, сэр, валяйте, вставляйте все подряд. Все ваши голограммы плачу наличными. За срочность вдвое. Yes. И вот в этот самый момент власти наконец-то нанесли свой первый удар. В головной офис Паутова явились налоговые полицейские и объявили о начале плановой проверки. Проверка будет проводиться на месте, в здании офиса. С этой целью проверяющим должна быть выделена отдельная комната. Вот это! Но! И документы все должны быть подготовлены к указанному сроку. В течение 10 дней. В строгом соответствии с законом. Всего хорошего. До встречи через 10 дней. Самым ужасным было то, в какой именно форме все это было проделано. К зданию офиса подъехали несколько автобусов с ОМОНом. Бравые ребята в масках, в камуфляже и с автоматами наперевес. Оттеснили толпу. И налоговые полицейские, важно и чинно не торопясь, проследовали в здание офиса. Просто для того, чтобы вручить перепуганному насмерть управляющему уведомление о начале проверки. Плановой. Только и всего. Естественно, среди видевших все это вкладчиков немедленно началась паника. Все стремились как можно скорее избавиться от паутовок, скинуть их. На сдачу сразу же выстроились огромные очереди. Разумеется, у фирмы проблемы. Зачем рисковать? Лучше сдаться и посмотреть, что дальше будет. Выкрутитесь. Прекрасно. Опять купим. Через некоторое время паника перекинулась и на собственных сотрудников. Сотрудники же тоже живые люди. Может уволиться, пока не поздно. В глубине души думал каждый. А то ведь тоже, как бы под раздачу не попасть, под горячую руку вместе со всеми прочими. Войско заколебалось. Ситуация усугублялась еще и тем, что информации о начавшихся у Паутова проблемах мгновенно появилась в СМИ. Причем практически во всех сразу. Первые полосы газет, сообщения в выпусках радио и теленовостей. Огромные на весь разворот фотографии бесконечных очередей у головного офиса. Какие-то совершенно немыслимые и невероятные интервью с какими-то совершенно немыслимыми и невероятными вкладчиками, спокойно забравшими все свои деньги и теперь тем не менее абсолютно всем почему-то недовольными и упорно называющими Паутова жуликом, мошенником и аферистом, и ругающими, и проклинающими его, на чем свет стоит. За что? Вы же все получили. Я же всем все плачу. Какой же я жулик? И все это с соответствующими аршиновыми заголовками во всю полосу. Налоговые проверки в фирме Паутова. Пирамида рушится. Начало конца. И так далее, и тому подобное. Паутов реагировал молниеносно. Прежде всего, он сразу же резко повысил темпы роста цен своих бумаг. Далее немедленно приказал всем пунктам начать работать круглосуточно, в режиме до последнего клиента, с тем, чтобы успокоить людей и попытаться сбить первую волну паники. Не беспокойтесь, видите, всем все выплачивается. Хотите сдавать? Сдавайте, денег хватит на всех. И, наконец, существенно увеличил зарплаты своим сотрудникам. Пусть дрожат и трусят, лишь бы работали. Не за страх и не за совесть, так хоть за жадность. Деньги – очень серьезный стимул. Да-да, более чем. И все эти меры незамедлительно дали свой результат. Во-первых, сотрудники сразу же успокоились. Да, за такие деньги можно и в конце концов рискнуть. Обстановка внутри фирмы быстро стабилизировалась. Уходить теперь никто не собирался. Можно было спокойно работать, воевать. Дисциплина была восстановлена. Войско было снова готово к бою. Но самое главное – вкладчики. Что касается вкладчиков, то они дрогнули и засомневались. Выплаты продолжаются, цены по-прежнему растут. Даже быстрее еще, чем раньше. Может и правда не сдавать. Уже на третий день паника пошла на убыль. А еще через день все было кончено. Очереди на продажу рассосались. Продавать теперь никто не хотел. Все хотели только покупать. Еще паутовок, пока они дешевые. Сколько же они будут стоить завтра при таких темпах роста? Объемы продаж резко возросли. Покончив с паникой, Паутов сразу же перегруппировал имеющие у него ресурсы. Снял часть операционисток и направил их в помощь бухгалтерии. Готовить документы для проверки. Ведь времени на это у него уже почти не оставалось. Вероятно, именно на этот дефицит времени налоговики и рассчитывали. Документы за столь короткий срок подготовить наверняка не успеют. А значит, можно будет под этим предлогом и закрыть фирму. Точнее, временно приостановить ее деятельность в связи с непредоставлением отчетности. Что в данной ситуации было, по сути, примерно одно и то же. Конец, катастрофа, вот что это было. Любая остановка, даже кратковременная, означала немедленную смерть. Это как велосипед, можно только ехать. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Остановка – падение. И ничего страшного. Значит, и не надо останавливаться. Надо именно ехать. Паутов останавливаться и не собирался. К назначенному сроку документы были готовы. Ровно в указанное время, минута в минуту, в офис опять явились налоговые полицейские. При виде подготовленных к проверке коробок с документами лица у них вытянулись, и старший срочно побежал куда-то звонить. Вероятно, своему начальству. Что, мол, в этой ситуации делать? Все происходящее в их планы, судя по всему, совершенно не входило. Реально проверять... Они, похоже, ничего и не собирались. По крайней мере, посидев буквально полчаса и полистав для вида какие-то произвольно взятые ими из коробок бумаги, полицейские ретировались, опечатав напоследок комнату с документами и пообещав прийти завтра. Это завтра так никогда и не наступило. На следующий день никто, естественно, не пришел. Равно как и через неделю. И через две. Комната все это время стояла опечатанная. На все телефонные звонки и слезные просьбы разрешить ее, наконец, вскрыть, помещения нужны были позарез. Следовал неизменный отказ. «Ждите, завтра приедем». Лишь через месяц, когда разъяренный в конец Паутов совсем уже собрался было плюнуть на все и собственноручно на свой страх и риск сорвать все печати и вскрыть, в конце концов, эту злополучную комнату, сколько же издеваться-то можно, полицейские соизволили, наконец, пожаловать снова. Для того лишь, чтобы вручить Паутову под расписку акт о результатах проведения плановой проверки. Паутов пожал плечами, взял акт и молча расписался в получении. Какой может быть акт, если они документы-то от силы 10 минут читали? Да и то совершенно бессистемно. Ладно, посмотрим, с этими-то попками чего разговаривать. Воздух зря сотрясать. Это же просто исполнители. Им сказали принести, они и принесли. Полицейские несколько удивленно на него посмотрели. Вероятно, они все же ожидали хоть какой-то обычной в таких случаях реакции, саркастических вопросов, праведного гнева и возмущения и тому подобное. И повернулись, чтобы уйти. «Эй, а комната?» – окликнул их Паутов. «Какая комната?» – недоуменно уставились на него представители власти. «Ну, комната с документами, которую вы тогда опечатали. Когда вы ее распечатать-то собираетесь? Если проверка закончена, значит, она вам больше не нужна?» Полицейские переглянулись, потом один из них подошел к двери и небрежно сорвал все пломбы и печати. «Все, можете пользоваться». Паутов с трудом сдержался, чтобы не сказать в ответ что-нибудь колкое. Раньше, мол, нельзя было это сделать за целый месяц, если все так просто и документы вам вообще в итоге так и не понадобились. Вы и без них, я вижу, прекрасно справились. Но потом решил все же не связываться. А, бесполезно. Себя только унижать. Система тупая и бездушная. Чиновники на жаловании. Полицейские вежливо попрощались и ушли. Паутов углубился в чтение акта. Так, так, так. Однако, 50 миллиардов рублей. Что за... Откуда они их вообще могли взять? Они же даже документов не читали. Документы все время в опечатанной комнате лежали. Что это еще за сеанс ясновидения? Впрочем, чего это я право? Как ребенок маленький. Как будто вчера только на свет Божий родился. Откуда, откуда? Да от верблюда. С потолка. Подняли глаза и увидели, что там написано. Крупными печатными буквами. Ровно 50 миллиардов. Копейка в копейку. Можете не пересчитывать. Вы не в церкви. Вас не обманут. Скажите еще спасибо, что 50, а не 500 триллионов. Впрочем, это все еще впереди. И 500, и триллионов. Все впереди. Все еще будет. То ли еще будет, ой-ой-ой. Да, действительно, ой-ой-ой. В сущности, этот акт – это фактическое объявление войны. Власти эти – наши вечные спящие девы. Судя по всему, наконец-то пробудились от своего летаргического сна и сразу же решили меня незамедлительно изничтожить. Ликвидировать, блять, как класс, как врага народа. 50 миллиардов. Это ведь только пробный камушек. Первый выстрел. Пристрелка. Разминочка перед боем. Проба сил. Посмотреть на мою реакцию. Все же я не обычная рядовая фирма, которую можно вот так просто взять и прихлопнуть, как муху. За мной миллионы вкладчиков. Да, и средства у меня практически неограниченные. Да, долго же вы спали, господа хорошие. Долго раскачивались. Ох, долго. 4 месяца – это очень большой срок. Очень. Теперь все не так просто будет. Совсем не просто. Теперь поиграем. И уверяю вас, ждут сюрпризы. Поглядим еще, кто из нас запоет, кто заплачет. Ладно же, хорошо. Ставки сделаны. Тем лучше. Война так война. Вперед.